Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Международный день прав человека, отмена приговора Михаилу Бекетову, расследование деятельности организованной преступности в станице Кущевская, перетряска в украинском правительстве и смена руководства израильских спецслужб. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Сегодня отмечается Международный день прав человека. Именно 10 декабря 62 года назад Генеральная Ассамблея ООН приняла документ, который, по мнению исследователей, установил стандарты восприятия прав и свобод, всеобщую декларацию прав человека. По мнению правозащитников, мировое сообщество далеко от безусловного исполнения положений декларации. Во многих странах, подписавших этот документ, наблюдаются серьезные проблемы с соблюдением прав, провозглашенных декларацией. Одной из таких проблемных зон считается Россия, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства, гласит первая статья Всеобщей декларации прав человека. И хотя Россию принято считать не слишком благополучной страной с точки зрения исполнения положений декларации, правозащитники утверждают, что в последние более чем 60 лет правительства всех государств фактически расписались в неспособности соблюдать права человека. Говорит эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
С одной стороны, конечно, мир в плане прав человека ушел далеко вперед, хотя бы потому, что был принят целый ряд важнейших нормативных документов, которые сегодня регулируют права человека. Но при этом, к сожалению, происходит еще и то, что эксперты зачастую называют эрозией отношения государств к собственным обязательствам, эрозией, если хотите, доброй воли. Международное право, в принципе, устроено так, что даже в рамках самых жестких обязательств механизм имплементации, то есть реализации этих обязательств, всегда политический, начиная от норм Организации Объединенных Наций вплоть до Европейской конвенции по правам человека. Имплементация всех этих обязательств зависит от честного отношения со стороны государств, от доброй воли государств, которые эти обязательства подписали. Ну, тут хочется сказать, а что же они их подписывали, что же они их ратифицировали, если они не хотят исполнять собственные обещания. Но, увы, всегда присутствует определенная доля лицемерия. Какие-то очень серьезные документы, очень серьезные конвенции ратифицируются, в частности, потому что всем хочется хорошо выглядеть, всем хочется быть в значимых, уважаемых джентльменских клубах, а вот что касается того, чтобы дальше придерживаться собственных обещаний, с этим, к сожалению, бывает далеко не слава богу.
Позицию российских властей в этом смысле можно назвать показательной. С приходом президента Дмитрия Медведева правозащитная риторика используется высокопоставленной чиновниками все чаще. Другое дело, констатируют аналитики, что за словами зачастую нет реальных действий, направленных на защиту прав и свобод граждан.
Если послушать президента Медведева, то Россия – это страна, которая очень серьезно относится к своим обязательствам в сфере прав человека, которая стремится к законности, которая стремится к демократии. И, в принципе, риторика такого рода со стороны главы государства не может не вызывать симпатии. Но проблема в том, что все эти чудесные посылы не подкрепляются конкретными действиями, направленными на улучшение положения гражданского общества в России.
Сказала эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. А вот председатель старейшей российской правозащитной организации Людмила Алексеева считает, что для начала неплохо и то, что власть придержащие демонстрируют благие намерения.
Это первый шаг. В Советском Союзе этого не было. Подписать подписали, но скрывали от людей. Никогда на нее не ссылались в публичных выступлениях. И даже если находили текст самоиздатские перепечатки, изымали на обысках, как какой-то документ нежелательный для чтения гражданам. Сейчас, конечно, этого нету. Это первый и очень маленький шаг к реальному исполнению прав человека, потому что если мы посмотрим на то, в каких странах уважаются права человека и соблюдаются, то мы увидим, что все это страны с развитым, зрелым гражданским обществом, где общество принуждает власти считаться правами граждан, уважать их и соблюдать их. У нас гражданское общество народилось недавно, оно еще недостаточно сильное, чтобы принудить власти с ним считаться.
По мнению руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, нынешним российским чиновникам невыгодно развитое гражданское общество, особенно теперь, когда власть привыкла общаться с гражданами с позиции силы.
В начале 90-х годов Россия сделала колоссальный рывок в сторону демократии, свобод. И этот рывок был сделан в основном сверху. Был создан демократический Верховный Совет, была принята Конституция. И в Конституции Российской Федерации глава, касающаяся прав человека, одна из лучших в мире. Если бы выполнялась Конституция, то у нас в России было бы все хорошо. Конечно, так сразу не могло стать хорошо, но в 90-е годы процесс худо-бедно шел. Идеи прав человека вызывали массы, но начиная с 2000 года к власти пришли силовики, и пропаганду прав человека они прекратили. Они стали внедрять способ управления, условно говоря, военизированный. Я начальник, ты начальник, я дурак. Ситуация в этом смысле катастрофическая.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер отмечает, несмотря на стабильно непростое положение в части соблюдения прав человека в России, тем не менее в последнее время власти инициируют действия, направленные на возможное исправление ситуации в перспективе.
По некоторым параметрам заметно стало хуже. Это, конечно, и свобода собраний, и отчасти даже, может быть, свобода ассоциаций. Ну и правозащитникам достается. Я знаю, что вот были какие-то неожиданные прокурорские проверки в Москве и других регионах в сентябре, по-моему, Мемориал, там серьезные претензии предъявлены по чисто, так сказать, формальным параметрам. Если говорить не только о себе родных или о тех, кто вот выходит на улицы и кому доставалось за этот год, а это было в разных регионах достаточно много примеров, то, конечно, в сфере социальных прав тоже много лучше не становится. Ну, недаром ставится вопрос там, о семье и детстве, сейчас будут на госсовете, а потом президент сказал в послании и так далее. И там много всего, конечно, есть о чем говорить, и что заведомо эти группы ставят под удар. Но я хочу подчеркнуть, что это, когда мы говорим о нарушениях, а ведь правочеловеческая область, она еще стоит, ну, грубо говоря, работе на то, чтобы сделать в будущем невозможным такого рода нарушения. Тут есть какие-то потуги и власти, и разных, может быть, ведомств даже можно отметить. Но фундамент, мне кажется, тот, что есть в обществе и во власти, пока серьезно не поменялся. А без изменений фундамента не будет и уменьшенного количества нарушений.
Среди президентских инициатив, направленных на улучшение ситуации с правами человека в России, чаще всего называют реформу правоохранительных органов, пенитенциарной системы и работу над программой по борьбе с коррупцией. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Химках отменил приговор журналисту Михаилу Бекетову, согласно которому он был признан виновным в клевете на главу администрации «Химок» Владимира Стрельченко. В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2010 год. На церемонии отсутствовал ее лауреат, китайский правозащитник Лю Сяобо, находящийся в тюрьме в КНР. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Торбьерн Ягланд заявил, что китайский диссидент удостоен премии за вклад в многолетнюю ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о полиции, внесенный президентом. В московском аэропорту Домодедово обнаружен речевой самописец самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, совершившего аварийную посадку 4 декабря. В Москве задержана жительница Ингушетии, которая подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях. В Москве сегодня проходят саммиты Организации договора о коллективной безопасности и СНГ. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Политика и театр. Спектакли» о Дмитрии Шостаковиче и Анне Политковской. «Любовь в 10 классе. Документальная драма». Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Суд оправдал главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, обвиненного в клевете на мэра города Химки Владимира Стрельченко. Решение вынесла апелляционная комиссия Химкинского городского суда, которая не нашла состава преступления в действиях Бекетова, рассказывает Вера Володина.
Оглашение судебного решения длилось минут 40. Судья заявила, что прежний приговор носит предположительный характер. Главный редактор «Химкинской правды» оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Уголовное дело в отношении Михаила Бекетова возбуждено было в сентябре 2007 года по заявлению главы администрации Химок, просившего признать клеветой утверждение подсудимого в интервью РЕН-ТВ о причастности чиновника к подрыву его машины. В начале ноября этого года Бекетов был оштрафован на 5000 рублей и сразу же освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Директор фонда помощи Михаилу Бекетову Людмила Федотова сообщила, что пока копию решения суда по жалобе они не получили, и первое, что она сделала, выходя с заседания, это позвонила Михаилу.
Самое главное, на что, собственно, с самого начала Андрей Столбунов сделал упор до появления Падвы в этом процессе, что клевета предполагает умысел. Когда человек клевещет, то есть он умышленно заранее знает, что он говорит неправду, и обвиняет кого-то в чем-то, узнает, что это не так. Столбунов поднял дело о взрыве машины, нашел там показания Бекетова, где он то же самое говорил, повторял свои слова, сказанные в интервью РЕН-ТВ, не отказывался от своих слов, это было его мнение. По материалу дела о взрыве машины Бекетов был признан пострадавшей стороной, то есть он был признан пострадавшим. Адвокат Столбунов, а затем уже и Падва, сделали упор на то, что он, как пострадавшая сторона, имел полное право высказывать свое мнение. Да и вообще в Уголовном кодексе, насколько я теперь уже поняла, такие высказывания, они не могут считаться клеветой. После сразу окончания суда, когда был зачитан приговор, я уже, находясь на улице, набрала номер, попросила, чтобы сиделка передала ему аппарат, и рассказала Михаилу про то, что вот он признан невиновным, что с него теперь снята подписка о невыезде, не будет никакой уголовной судимости и так далее. То есть он очень обрадовался.
По решению суда с Бекетова снята подписка о невыезде, за ним признано право на реабилитацию.
Мы думали только о том, как бы отстоять вообще честь и достоинство человека, который, ко всему прочему, и пострадал страшно. Падал в своей речи, он там заявил, что, по его мнению, Стрельченко мстительный человек. Он мог бы подать гражданский иск. Дело рассматривалось бы совершенно иначе.
Напомню, Бекетов был искалечен 2 года назад. Преступление против журналиста оппозиционного издания не раскрыто. Месяц назад дело возобновлено и передано Главному следственному управлению Следственного комитета прокуратуры Российской Федерации. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы вернемся к теме, за которой Радио Свобода следит уже несколько недель, к ситуации в станице Кущевская Краснодарского края, где убийство 12 местных жителей заставило власти и местные федеральные обратить внимание на крайне неблагополучную криминальную ситуацию. Генеральная прокуратура России провела проверку по видеообращению следователя Кущевского РОВД Екатерины Рогозы к президенту России. Напомню, что следователь рассказал в видеоролике о том, что ранее возбужденные дела против фигурантов дела об убийстве семьи предпринимателя были прекращены по указанию милицейского и прокурорского руководства. По фактам, изложенным в видеообращении, была назначена проверка, и в итоге Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Екатерина Рогоза сама приступала закон и получала за это деньги от преступных группировок. Однако кубанские правозащитники склонны больше верить не прокуратуре, а обвиненный в коррупции следователю. С подробностями корреспондент радио в Краснодарском крае Виталий Тарасов.
По информации Генеральной прокуратуры, следователь Екатерина Рогоза на протяжении 2 лет незаконно отказывала в возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Алексеева. В 2009 году следственная проверка велась по заявлению местного предпринимателя, сообщившего, что Алексеев вымогает у него 2 миллиона рублей. Следователь Рогоза помогла Владимиру Алексееву уйти от ответственности, поскольку могла быть в этом заинтересована, считают в Генеральной прокуратуре. По данным ведомства, в период до следственной проверки Рогоза сдала в аренду свои земельные паи. Более того, она скрывала доходы от аренды, чем нарушила закон. Однако сама Екатерина Рогоза с этой информацией не согласна.
Все, что указывает Генпрокуратура в мой адрес, это очередная провокация. Все эти доводы я могу опровергнуть. У меня есть документы. А вот этом доходе, который якобы укрыл от государства, это доход от моих земельных паев. У меня их два. Общим количеством 12 гектар. Данные земельные паи находятся у меня в собственности с марта 2009 года. Ранее они принадлежали моим родственникам. Зарплата моя, как следователя, 12 тысяч рублей. За паи в год я получаю 6 616 рублей на руки. 13% высчитывает подоходный налог. И еще я плачу земельный налог. Ничего от государства я не укрываю. Я указала в декларации в 2010 году, что у меня имеются в собственности земли сельхозназначения.
По словам следователя Екатерины Рогозы, ранее земельные паи принадлежали ее пожилой родственнице Вере Волковой, которая сдавала их в аренду. Когда родственница умерла, паи перешли Екатерине по наследству, потому договор аренды надо было перезаключить. То, что перезаключение совпало по времени с доследственной проверкой в отношении Владимира Алексеева, следователь называет совпадением. Тем не менее, сейчас материалы прокурорской проверки переданы следствию, решение по ним пока не принято. Между тем, член общественной наблюдательной комиссии по Краснодарскому краю Татьяна Рудакова уверена, сегодня любой следователь вынужден нарушать закон. Попытки сломать систему есть, но они обходятся дорого, говорит Татьяна Рудакова.
Как только человек придал гласности вопиющие факты нарушения прав человека, коррупционные схемы в отношении своего руководства, еще чего-то, из статуса свидетеля, из статуса потерпевшего, он переходит в статус обвиняемого. К сожалению, это становится нормой уже в нашем государстве. Это очередная трагедия ко всему тому, что сегодня есть в нашем государстве.
Между тем, накануне в Украине задержан Сергей Рябцев и тот самый Владимир Алексеев, которых называют членами Кущевской преступной группировки. Сейчас их подозревают в причастности к убийству 12 человек. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Центральная тема этого информационного часа – Международный день прав человека. Это и одна из тем рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Сегодня Международный день защиты прав человека. И через 62 года после принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, уважать которую обязались почти все государства, масштабные нарушения основных прав человека продолжаются. С представителем одной из ведущих групп правозащитников поговорил Алан Давыдов.
Моя собеседница Джейн Бьюкеннон, старший научный сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch. Одна из характерных тенденций, тревожащих Human Rights Watch, состоит в том, что западные правительства, которые по традиции всегда твердо отстаивали права человека, сегодня больше предпочитают тайную дипломатию и, соответственно, менее охотно поднимают вопросы, связанные с уважением прав человека в двусторонних или многосторонних отношениях. Вероятно, поэтому в мире не сокращаются масштабы нарушений прав человека во многих странах. Их правительства продолжают подавлять правозащитников, журналистов, критиков режима, оппозиционеров. Это наиболее тревожная тенденция 2010 года. Не снижается также уровень дискриминации женщин. Уходящий год был богат на драматические социально-политические конфликты, например, в Африке, в Центральной Азии. Глубокую обеспокоенность вызывает в этом году и сама Европа. Например, власти Франции приняли решение о депортации цыган. По всему континенту идет волна этнически мотивированных действий властей, сопровождаемая соответствующей риторикой в политических кругах. И это при том, что остальной мир рассматривает Европу как образец в области гарантий и защиты прав человека. Чем характерна правозащитная ситуация в России? Серьезная озабоченность вызывает нарушение прав человека на Северном Кавказе. То, что Россия не выполняет в полной мере постановление Европейского суда по правам человека в вопросах, связанных с Чечней. Неукоснительное следование этим постановлениям могло бы стать ключевым условием полного возврата региона к миру, снижения уровня насилия и сопровождающей его безнаказанности. В России гражданское общество остается крайне уязвимым. Нет числа притеснениям со стороны чиновников, нападениям на журналистов, журналистов. В таких странах, как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, журналистов за их профессиональную деятельность власти попросту сажают в тюрьму. Возвращаясь к россиянам, хочу отметить рост их гражданского самосознания, попыток отстаивать свои права. Будь это движение в защиту Химкинского леса или движение автомобилистов против привилегий на дорогах. Определенно, среди россиян просыпается и мотивация, и активность. Сказала Джейн Бюкеннон, старший научный сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch.
С ней беседовал Алан Давыдов. В пятницу в Канкуне завершается международная конференция по борьбе со всемирным потеплением. Цель ее участников – найти хотя бы какую-то формулу координации действий разных стран. Пока эти усилия выглядят безуспешными. С подробностями Евгений Аронов.
Если на прошлогоднем форуме в Копенгагене главным было принятие нового договора в области противодействия климатическим изменениям, который заменил бы истекающий Киотский протокол 1997 года, то на сей раз, в свете новых финансовых реалий, речь идет уже не о договорных обязательствах, а только о добровольных мерах стран-участниц по снижению выбросов в атмосферу парниковых газов. Но и тут среди делегатов нет согласия. Китай, например, настаивает на том, чтобы эти меры носили облегченный характер для промышленно развивающихся стран и более жесткий для стран промышленно развитых. Соединенные Штаты, в свою очередь, выступают против такой дифференциации. Главные дискуссии на Канкунской конференции ведутся вокруг учреждения так называемого «зеленого фонда», в который богатые страны перечисляли бы деньги на экологические проекты бедных стран. Последние не хотят называть это помощью, предпочитая термин «компенсация за причиненный ранее экологический ущерб». По их мнению, Запад должен им примерно 1.5% своего совокупного ВВП. Реалистичны ли такие предложения, спросил я эксперта из Вашингтонского института Катона Пэта Майклса. Нереалистично, ответил Майклс. Примерно те же цифры циркулировали на прошлогодней конференции в Копенгагене, и это ни к чему не привело. Совершенно немыслимо, чтобы США, обремененные многотриллионным дефицитом бюджета, передали третьему миру значительную сумму на борьбу с глобальным изменением климата. Участники Канконской конференции рассматривают также привлечение частных средств на формирование «зеленого фонда», понимая, что финансы развитых стран не позволяют полагаться сегодня только на их бюджеты. Упоминается, в частности, введение дополнительных пошлин на международных авиаперевозчиков и торговые суда, на авиабилеты, валютные сделки. Эти сборы вместе с продажей квот на выброс парниковых газов могут принести, по оценкам, десятки миллиардов долларов. Что думает об этом эксперт Института Катона? Организация Объединенных Наций не вправе приказывать странам-участницам, какие пошлины им вводить и на что это все разговоры, не имеющие под собой реальной почвы. По словам экспертов, вероятность того, что Палата представителей Конгресса США утвердит такие меры, такая же, как и того, что средняя температура на Земле не поднимется в ближайшие столетия ни на 1 градус.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и после сводки новостей мы поговорим о перестановках в украинском правительстве и о перестановках в руководстве израильских спецслужб. А пока в Москве 17 часов и почти 30 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2010 год. На церемонии отсутствовал ее лауреат, китайский правозащитник Лю Сяобо, находящийся в тюрьме в КНР. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Торбьерн Ягланд заявил, что китайский диссидент удостоен премии за вклад в многолетнюю ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае. Суд в Химках отменил приговор журналисту Михаилу Бекетову, согласно которому он был назван виновным в клевете на главу администрации Химок Владимира Стрельченко. В московском аэропорту Домодедово обнаружен речевой самописец самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, совершившего аварийную посадку 4 декабря. В Москве задержана жительница Ингушетии, которую подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о полиции, внесенный президентом. В Москве сегодня проходят саммиты Организации договора о коллективной безопасности и СНГ. На северо-западе Пакистана в результате взрыва автомобиля погибло по меньшей мере 10 человек, есть раненые. Иранский англоязычный телеканал взял интервью у Сакине Махмади Аштиани, женщины, приговоренной к смертной казни через побивание камнями по обвинению в супружеской измене и убийстве мужа. Сотрудники телеканала утверждают, что она рассказала о подробностях убийства. Интервью телеканалу дали также сын Аштиани и ее адвокат, который находится под арестом. Власти Хорватии сегодня выдали ордер на арест бывшего премьер-министра Ива Санадера, против которого ведется расследование по обвинению в коррупции. Интернет-ресурс WikiLeaks не причастен к хакерским атакам на сайты компании, отказавшихся сотрудничать с ним, заявил представитель проекта Кристиан Графенсон. При этом он сказал, что атаки отражают общественное мнение в связи с действиями этих компаний. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа 30 минут по московскому времени вы услышите на волнах радио «Свобода» рубрику «Экономическая среда», которую ведет Сергей Сининский. Сергей сейчас рядом со мной в студии. Сергей, экономическая среда – это новое явление в нашей вещательной сетке. Расскажите, пожалуйста, о нем, об этом явлении подробнее.
Добрый вечер, Валентин. Ну, программа – это не рубрика, а программа «Экономическая среда» – это в первую очередь анализ наиболее значимых текущих событий в российской мировой экономике. Они в значительной степени и формируют ту самую экономическую среду, в которой мы все с вами живем. И для сегодняшнего выпуска мы выбрали из них такие. Торговое соглашение России и Белоруссии – это отмена пошлин на российскую нефть в обмен на получение от Белоруссии пошлин на белорусские нефтепродукты, экспортируемые в третьи страны. Что это соглашение меняет для России?
Краткосрочно, конечно же, потери у российского бюджета будут, они будут немалые, но в будущем все равно у нас планируется повышение пошлин на нефтепродукты до уровня пошлин на нефть, и эти потери будут сведены к нулю в будущем.
Эффект будет из-за интеграции, расширения пространства, улучшения не только экономических, но политических связей, и за счет этого Россия, конечно, выиграет. То есть такой геополитический эффект.
Ну, далее министры финансов стран Европейского Союза пока отвергли предложение Международного валютного фонда, во-первых, расширить уже существующие в Европе антикризисные фонды для преодоления долговых кризисов, а во-вторых, выкуп европейским центральным банкам гособлигаций стран, которые считаются проблемными.
Я не считаю, что столь категорический отказ в данном случае был целесообразен. Ведь Евросоюз сейчас всячески стремится успокоить финансовые рынки, а это достигается, как правило, значительными денежными запасами, чтобы развеять сами опасения возможного банкротства стран Европы, обремененных долгами. И в этом смысле, на мой взгляд, увеличение антикризисного фонда отнюдь не помешало бы.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
Ясно, что именно эти вопросы, о которых только что говорили европейские эксперты, станут главными на очередном саммите Европейского Союза, который пройдет в конце будущей недели. А в начале уходящей недели, напомню, Европейский Союз подписал с Россией меморандум о ее вступлении во Всемирную торговую организацию. Какие еще разногласия России предстоит снять на этом пути? И главное, что изменится для российской экономики со вступлением страны в ВТО, по крайней мере, по ряду базовых отраслей? Расскажем мы и о крупнейшей сделке за всю историю российской розничной торговли. Компания X5, напомню, ей принадлежат магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», покупает сеть магазинов «Копейка». Здесь наглядно проявились нынешние тенденции на российском рынке розничной торговли. О них и поговорим сегодня. Динамика курсов рубль-доллар, рубль-евро и доллар-евро на этой неделе. Комментарии аналитиков валютных рынков. А также расскажем о том, что Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, в этот четверг официально стала участницей Организации экономического сотрудничества и развития. Теперь она объединяет 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Напомню, Россия лишь ведет переговоры о вступлении. И программа «Экономическая среда» выйдет в эфир сегодня в 22:30 по московскому времени.
Спасибо, Сергей. Напомню, что рядом со мной в студии автор и ведущий программы «Экономическая среда» Сергей Сининский. We'll be right back. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и вернемся к новостям. На Украине объявлено о начале административной реформы, в рамках которой президент Виктор Янукович переформатировал правительство, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Главной целью стартовавшей административной реформы украинские власти называют оптимизацию использования государственных средств и противодействие коррупции. На состоявшемся накануне заседании Комитета экономических реформ президент Украины Виктор Янукович сообщил о своем решении уменьшить количество министерств с 24 до 16, а также предложил сократить число центральных органов исполнительной власти со 112 до 63.
Багато чи це не багато 50% скоротити?
Много это или нет? Сократить управленческий аппарат Кабинета министров на 50%. Думаю, что это очень много. И такое задание мною поставлено. Не меньше, чем 50%.
Не меньше, ніж 50%.
Предполагается, что в общем число госслужащих должно снизиться на 30%. Решения об увольнениях, заявляют в президентской администрации, будут приняты до конца декабря. Инициативы Януковича вряд ли можно назвать масштабной административной реформой, отмечает директор Центра политического анализа Пента Владимир Фисенко.
Можно говорить об административной реформе в узком смысле этого термина. То есть это действительно реорганизация, но с учетом того, что предполагается разделение функций между различными органами госуправления, то это тоже административная реформа, только не такая масштабная, объемная, как это делается в многих странах.
После объявленной реорганизации правительства в нем осталось на 9 министров меньше. Кабинетом по-прежнему руководит Николай Азаров. Свои должности сохранили 11 министров и все 4 вице-премьера. Теперь первый заместитель главы правительства Андрей Клюев будет возглавлять и новое Министерство экономического развития и торговли. А Борис Колесников назначен вице-премьером, министром инфраструктуры. Кроме того, курировавший ранее вопросы экономики, вице-премьер Сергей Тегибко стал министром социальной политики, продолжает Владимир Фисенко.
Ключевые изменения здесь – это распределение функций между вице-премьерами. Вот очень заметно, что за экономическую политику сейчас, кроме премьера, будут отвечать Клюев в первую очередь и Колесников во вторую. А Тегибко назначен козлом отпущения за непопулярные социальные реформы, за пенсионную реформу, за реформу здравоохранения, за реформу социального обеспечения. Вот это действительно бросается в глаза. Но можно говорить о том, что Янукович в рамках этой реорганизации, он постарался сохранить систему сдержек и противовесов не между отдельными региональными кланами, а между, условно говоря, донецким и недонецким.
Перестановки не затронули МИД, МВД, Министерство обороны, юстиции и здравоохранения. Президент Виктор Янукович уже предупредил своих подчиненных, что следующие шаги власти по реформированию страны будут непростыми и непопулярными. Очередным этапом изменений станут сокращения в местных администрациях, а Верховная Рада в ближайшее время должна принять ряд законов, имплементирующих административную реформу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Впервые в истории Израиля сложилась ситуация, при которой практически одновременно произошли кадровые перестановки в руководстве всех спецслужб, включая главу разведки Моссад. Эти перемены вызвали в стране бурную общественную дискуссию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Впервые за всю историю Израиля происходит смена руководства глав всех разведок и полиции. Из-за разнообразных изменений в сроках пребывания на своих постах глав этих ведомств уходит и глава внешней разведки Моссад, и глава контрразведки Шабак, и глава военной разведки ОМАН и шеф полиции. Дольше всех из уходящих разведчиков на своем посту находился глава Моссада, 65-летний Мейер Даган, уроженец Новосибирска, владеющий русским языком. Он возглавлял Моссад с 2002 года, будучи назначенным на пост премьер-министром Ариэлем Шароном. Его мандат дважды продлевали другие премьер-министры Израиля – Эхуд Ольмерт и Беньямин Нетаньяу. Моссад во главе с Даганом вернулся к практике ликвидации лиц, которых израильские власти считают террористами. Прежние руководители разведки считали, что основной целью Моссад является сбор информации. Даган уделил большое внимание иранским и сирийским атомным разработкам. Именно при нем израильские самолеты разбомбили сирийскую атомную станцию, которая считалась секретной. А в Иране начали постоянно происходить непредвиденные случайности, мешающие завершить процесс создания атомного оружия. Эксперты считают, что эффективность деятельности израильской внешней разведки повысилась с той поры, как Моссад стал активно сотрудничать с военной разведкой ОМАН и проводить совместные с ней операции. Для наиболее эффективного сотрудничества между военной и гражданской разведками заместитель Дагана Тамир Пардо покидал Моссад и 2 года работал в генеральном штабе. Результатом этого сотрудничества были, в частности, 2 специальных операции в Сирии, о которых рассказывает историк и журналист Эфраим Ганор.
Я могу себе позволить сказать следующее. Базируясь на обоснованном предположении, что акции в Сирии, уничтожение ядерного объекта и уничтожение человека, который контролировал всю сирийскую атомную программу, это работа сплоченного тандема Моссад и спецподразделений армии. Такого раньше в истории не было. Раньше Моссад просто давал информацию, армия выполняла операцию. Тут же было все по-другому. И Тамир имел непосредственное отношение к такой координации действий.
Теперь Тамир Пардо сменяет Мейера Дагана на посту главы Моссад. Дагану придется вводить своего преемника в курс дела очень быстрыми темпами, говорит известный в Израиле политический обозреватель Амнон Абрамович.
Речь идет о человеке, который является и бойцом, и командиром, менеджером, и специалистом в новейших технологиях. Даган лично рекомендовал его как хорошую замену себе.
На место Дагана прочили другого разведчика, главу израильской контрразведки Юваля Дискина. Сотрудничество Моссад и Шабак в период, когда их возглавляли Даган и Дискин, было весьма плодотворным. Заметно уменьшилось число терактов на территории Израиля. Сократились масштабы финансирования исламистских организаций из-за рубежа. Юваль Дискин покидает свой пост. Имя его преемника пока не раскрывается. Смена руководства в военной разведке ОМАН уже произошла. Генерал-майора Амоса Ядлина, который занимал этот пост 4 года, сменил генерал-майор Авив Кахави, который ранее возглавлял оперативный отдел этой разведки. Журналист Эфраим Ганор уверен, что одновременная смена руководства всех израильских специальных служб не повлияет на их эффективность.
Связь, она не между начальниками, а между структурами. Моссад и Шабак прекрасно взаимодействуют не потому, что Дискин с Даганом пили вместе пиво, а потому, что есть взаимосвязь между всеми отделами этих организаций. И это не изменится со сменой руководства. Тем более, что выбрали людей, которые продолжат прежний курс во всех ведомствах.
Как подчеркивают эксперты, кадровые перемены в разведывательном сообществе не являются частью реформы спецслужб или деталью принципиально нового этапа политического процесса в Ближневосточном регионе. Ограничение по срокам пребывания на посту для главы разведки в Израиле является нормой, поскольку позволяет развивать структуру, а не перестраивать организацию под бессменного руководителя. В регионе, где ситуация порой меняется по несколько раз в день, это необходимость. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей вас ждет репортаж с церемонии награждения лауреатов премии Кандинского. А сейчас в Москве 17 часов 44 минуты. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2010 год. На церемонии отсутствовал ее лауреат, китайский правозащитник Лю Сяобо, находящийся в тюрьме в КНР. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Торбьерн Ягланд заявил, что китайский диссидент удостоен премии за вклад в многолетнюю ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае. Суд в Химках отменил приговор журналисту Михаилу Бекетову, согласно которому он был признан виновным в клевете на главу администрации города Химки Владимира Стрельченко. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о полиции, внесенный президентом. В московском аэропорту Домодедово обнаружен речевой самописец самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, совершившего аварийную посадку 4 декабря. В Москве задержана жительница Ингушетии, которую подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. В Москве сегодня проходят саммиты Организации договора о коллективной безопасности и СНГ. На северо-западе Пакистана в результате взрыва автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек. Есть раненые. Власти Хорватии выдали сегодня ордер на арест бывшего премьер-министра страны Ива Санадера, против которого ведется расследование по обвинению в коррупции. Интернет-ресурс WikiLeaks не причастен к хакерским атакам на сайты компании, отказавшихся сотрудничать с ним, заявил представитель проекта Кристин Графенсон. Однако он сказал, что атаки отражают общественное мнение в связи с действиями этих компаний. В нескольких регионах Киргизии сегодня прошли митинги протеста учителей с требованием повысить им зарплату.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Новости культуры на волнах «Радио Свобода». В Центральном доме художника состоялась церемония награждения лауреатов премии Кандинского, которая уже в четвертый раз присуждается за достижения в области современного изобразительного искусства. Победителем в главной номинации «Проект года» стал Александр Бродский с его инсталляцией «Дорога», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда директор фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг уже произнес все приличествующие случаю слова и собрался объявить имя главного победителя, в зале вдруг погас свет. Потом в пятне прожектора на сцене появился музыкант Алексей Айги и хлопками стал задавать ритм залу и своей группе. Вот как это было.
А теперь для меня огромная честь объявить... Придется подождать немножко.
Почетный гость премии Кандинского выступление оценил.
В России вообще не успеешь оглянуться, становишься участником арт-сцены.
Победитель Александр Бродский.
Медитативная работа Александра Бродского выполнена скупыми средствами. Дрожат шторки в пустом купе вагона, колеблется чай в стаканах с железнодорожными подстаканниками. Изображение можно было бы счесть обыденным, если бы не смещение перспективы и удвоение пространства. И вот комментарии автора инсталляции «Дорога».
Это какая-то смесь тревоги и умиротворения, что сопутствует всегда путешествию по железной дороге. То есть, когда вот садишься в купе, наконец туда пришел, закинул все свои узлы там куда-то, и с одной стороны это некое успокоение, а с другой стороны начало движения. Эти два чувства чудесных смешиваются в какое-то такое труднопередаваемое общее ощущение.
Премия Кандинского в России самая щедрая по отношению к художникам. Александр Бродский получил 40 тысяч евро. Денежный приз в номинации «Молодой художник» составляет 7 тысяч евро. Впервые в истории премии приз поделили между двумя проектами. Авторы первого – это Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, второго – Таисия Короткова, которая напомнила собравшимся об общих для них проблемах.
Я всем нам хочу пожелать прекращения судебных процессов над художниками, хотя я слышала много мнений о том, что во всем мире тоже судят, но я считаю, что агрессивным способом нельзя решить никакие проблемы, можно их только усилить. Это раз. Второе, я хочу всем нам пожелать, что иконы, которые сейчас находятся в музеях, должны там оставаться. Потому что это наше достояние. И третье, мне хотелось бы пожелать здания Центрального дома художников, в котором мы находимся, реставрации, потому что если он не будет приведен в порядок, то мы рискуем лишиться одного из замечательных памятников модернизма советского периода и единственного музея, который был построен в советское время специально для художников и, соответственно, выставочного зала таких масштабов.
Победителя в номинации «Медиа-арт» поручили объявить члену жюри премии Кандинского Ольге Свибловой.
Номинация «Медиа-арт» самая загадочная. Вот уже четвертый год, я думаю, не только наше жюри, но и жюри до этого все спорят, что же такое медиа-арт. Потому что в любой работе люди используют самые разные медиа, сегодня это реально загадка. И каждый раз всегда встает вопрос, надо бы ее определить. И это никогда не определяется. Мне кажется, что это самое чудесное. Итак, имя победителя медиа-арт Андрей Блажнов.
В его работе под названием «Стоимость» использована документальная запись голоса уличного торговца, бубнящего заголовки статей в дешевых журнальчиках, изматывающий видеоряд, где рельсы, по которым несется на большой скорости электричка, соседствуют со сложенными крестом ладонями, и сообщение о теракте в метро. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама впервые столкнулся с организованной оппозицией в рядах законодателей-однопартийцев. Во время пробного голосования за закрытыми дверями они отказались поддержать компромиссный законопроект, которым предусматривается продление на 2 года налоговых скидок, введенных президентом Бушем для всех категорий населения, включая самых богатых американцев. Возмутители партийного согласия обвиняют президента в том, что тот сдал принципиальные священные для демократов позиции, внезапно пойдя на компромисс с республиканцами. До сих пор демократы, включая президента, твердо настаивали на том, что справедливость требует того, чтобы богатейшие американцы вносили больший взнос в государственный бюджет в экономически трудные времена. Больше, чем средний класс. Президент, уступивший главному требованию республиканцев, говорит теперь о том, что компромиссное решение было единственно возможным. Документ окончательный, по его словам, пересмотру не подлежит. Но многие законодатели-демократы ему не верят. 40 миллионов американцев хотя бы раз в году садятся за руль нетрезвыми или в наркотическом опьянении. К такому выводу пришли американские правительственные эксперты, проанализировавшие результаты опросов водителей. Это около 17% американцев, имеющих водительские права. Наиболее заметен этот феномен в возрастной группе от 16 до 25 лет. Около 20% водителей из этой категории садились за руль пьяными. В последние годы число пьяных за рулем снижается, но, по словам экспертов, очень медленно. 1/3 смертельных исходов в дорожно-транспортных происшествиях приходится на долю водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это почти 11 тысяч погибших. Большие надежды сейчас возлагаются на эксперимент, проводимый несколькими штатами. Они требуют установок в машинах, принадлежащих водителям, осужденным прежде за вождение в нетрезвом виде, устройства, замеряющего уровень алкоголя в крови и блокирующего зажигание в случае его повышенного содержания. В четверг очередной Международный день борьбы с коррупцией и взяточничеством прошел почти незамеченным в Соединенных Штатах. И не случайно. По данным ежегодного отчета Transparency International, США – одна из наименее коррумпированных стран мира. Лишь около 5% американцев когда-либо давали взятки, скорее всего, иммигранты. Ни разу не столкнувшись с необходимостью давать взятку в своей многолетней жизни в Соединенных Штатах, я вдруг сообразил, что не знаю ни одной американской пословицы или поговорки, посвященной взятки, и попросил Владимира Морозова провести опрос.
Я позвонил нескольким нью-йоркским друзьям и спросил, есть ли в английском языке поговорки о взятке, типа «не подмажешь, не поедешь». Никто вспомнить не смог. Тогда я привел «You scratch my back and I'll scratch yours». «Почеши мне спину, и я почешу твою». Мне разъяснили, что это не о взятке, а просто о взаимных услугах. Но вот рассказ художницы Карлы. Мы только что поженились, нашли квартиру в доме Rent Stabilized, то есть городские власти ограничивают там рост квартплаты. Но претендентов на квартиру было очень много. Еще бы, 9 комнат, но все за $300 в месяц. Вы не верите, что так дешево? Так это было 40 с лишним лет назад. И вот помню, в такси муж дал кому-то из менеджмента взятку в $2900. В результате мы получили эту квартиру. А вот история учителя-пенсионера Германа. Недавно в их городке под Нью-Йорком задумали строить огромный торговый центр. Подъезды к нему шли рядом с жилыми домами. Их владельцы взбунтовались. Теперь из-за сотен машин будет нечем дышать. Среди жильцов, подписавших заявление в суд, имя Германа, как самого красноречивого и настырного, стояло первым. И тогда заинтересованная сторона предложила ему $25 000, если он снимет свою подпись с заявления. Он отказался. Но, Герман, чего же вы добились? Ведь торговый центр все равно построили. Мы добились уступок. Например, подъездные дороги к центру они проложили подальше от наших домов. И сделали развязки, чтобы эти дороги разгрузить. Они не хотели этого, но мы их заставили. А что думают о взятках бизнесмены? Беверли Малер продает и берет на комиссию гитары. «Я никогда не платила взяток», — говорит она. «Но, Беверли, а если какой-то особо важный случай?» «Ну, какой такой случай? Если бандит пригрозит убить мою собаку или моих друзей, то я ему заплачу, чтобы он этого не делал. Но это уже, наверное, и не взятка. А так я никому никогда платить не стану». Один мой знакомый по приезде из России в Америку учился водить машину. Проехал на красный свет, подошел полицейский. Ну, наш по привычке вынул из бумажника двадцатник и протянул копу. В ответ раздался звон наручников и команда. «Выйти из машины, руки за спину, подкуп должностного лица при исполнении служебных обязанностей. Статья такая-то». Не помню, какая, но знакомый запомнил.
О взятке в уголовно-филологическом контексте рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о выступлении в Госдуме представителей партий, не представленных в парламенте, о церемонии вручения Нобелевской премии мира, прошедшей в Осло, о статье главы Конституционного суда об организованной преступности в России. Вас также ждут обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Нобелевская церемония без России и Лю Сяобо.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что такое нелегальный вывоз капитала?
В блогах Свободы.
Блогер Елена Власенко. Ответ новым критикам Евгении Чириковой.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.